Глава 11. Явно перестарались. Не то чтобы первый атомный ледокол назвали Иосиф Сталин. Это хорошо, и это правильно. Тут мне и сказать нечего, только глубоко поклониться кораблестроителям. Почтили память отца. Но назвать второй, значительно более мощный, который должен стать флагманом атомного ледокольного флота всего мира, Василий Сталин? Мне же всего 28 лет.
«Если бы ты знал, Вася, сколько у меня труда ушло, чтобы Владивостокские мосты и Сахалинскую дамбу твоим именем не назвали!» – ухмыляется Синельников. «Пришлось согласиться самому на мост через бухту Золотой Рог. Видишь, как я ради тебя жертвую своей фамилией?»
«Во, жертвенный ты наш! И вечно голодный!» Наяривает шашлык под холодную беленькую, не забывая поглядывать, как наши дети штурмуют маленький искусственный водопадик в бассейне. Да, времена у нас пошли. Мы с Егором больше сидим с детьми, чем наши жены. Вечно заняты они у нас. Наукой плотно занимаются и руководят своими институтами.
«Вы, Васенька, лучше можете отвечать на их многочисленные вопросы», утверждает моя Галинка. «Вы же с Егором Синельниковым, со своей фотографической памятью, всю сетевую советскую энциклопедию в голове держите».
«Ну, всю не всю, но кое-что знаем». Пришлось, правда, по методике института, в котором работает сестра, научиться забывать лишнюю информацию. Мозг, он ведь не резиновый. Но вот что ответить нашим любимым почемучкам на их бесчисленные вопросы, мы с некоторым трудом все же находим. Бум! Мой племянник-тезка угодил мячиком своему папаше точно в затылок. Звук довольно звонкий. Но надо честно признать, что это не потому, что голова у Синельникова пустая. Просто мячик хорошо накачан. Егор оторопело смотрит на пустой хрустальный стаканчик в своей руке, на разлитую водку на своих коленях и оглядывается. Довольный маленький Васька удирает обратно в бассейн прятаться за братьев и сестру. Синельников, сделанным возмущением, бросается за сыном. «Пойду и я туда, побарахтаюсь с детьми, пока наши жены не приехали с работы и не начали нас всех строить. Порядок в воспитании детей, видите ли, прежде всего, а то мы сами не знаем».
«Вывод? Прежде всего, постепенно выводить всю промышленность из крупных городов. Оставляем только НИИ, культурные и учебные заведения».
Вчера в Москве уже в который раз была крупная автомобильная пробка. Как Каганович не старается, развивая общественный транспорт столицы, но перспективы, увы, неутешительны.
«Вообще, надо создать такие условия жизни в крупных городах, чтобы замедлить или остановить в них рост численности населения, предполагаю я. И если не вообще сделать так, чтобы оно понемногу уменьшалось».
«Это каким же таким образом?» спрашивает Маленков, наш главный специалист по гражданскому строительству.
«Ну, во-первых, все достижения науки и культуры должны быть доступны населению во всех населенных пунктах страны. От инфосетей,
так у нас называют аналог интернета того мира,
и других средств связи до нормальных заведений для культурного отдыха. Телевидением страну обеспечили, но не надо останавливаться на достигнутом. Также не стоит забывать о качественном транспорте».
Я говорю, и до меня неожиданно доходит, что у меня сейчас те же самые выражения, которые были когда-то у отца.
«Понимаете, Георгий Максимилианович, народ даже в самом маленьком поселке не должен чувствовать себя оторванным от жизни страны. Тогда он не будет стремиться уезжать из своего дома в большие города, а будет думать, как в своем поселке сделать жизнь лучше. Вот в небольшие города, где есть и будут большие промышленные предприятия, пожалуйста, пусть едут. А значит, наша основная задача сейчас – качественно улучшить жизнь на селе и в малых городах».
«А в столицах разве улучшать не надо, Василий Иосифович?»
удивляется Мехлис, наш главный контролер.
«Надо, но медленнее, чем растут зарплаты. А жизнь здесь сделать дороже. Тогда народ сам потянется за своими выезжающими из крупных городов предприятиями в малые. И опять-таки, улучшать и удешевлять транспорт. Строить и строить железные дороги и автострады. Лазарь Моисеевич, повернулся я к Кагановичу. Транссиб вы модернизировали? БАМ и Трансаляску с Трансканадой построили? Когда будет скоростная магистраль между Москвой и Ленинградом?
Товарищ Сталин, проектные институты работают. Обещают сделать поезд с максимальной скоростью до 500 км в час.
О, выпячивает грудь, как будто сам проектирует.
А саму скоростную магистраль мы построим быстро. Поездка между столицами будет длиться не более 2 часов.
Ладно, поверим в очередной раз. Вообще-то Каганович свои обещания обычно выполняет. Зря я к нему придираюсь. С другой стороны, на то и щука в реке, чтобы карась не дремал.
Георгий Максимилианович,
опять поворачиваюсь к Маленкову.
Подумайте, поговорите в Министерстве культуры и...
Я бросаю взгляд на календарь.
Через 2 недели жду вас с предложениями, чтобы было уже что согласовывать с госпланом.
С одной из наших главных проблем – обеспечением народа нормальным жильем – Маленков справился в прошлом году. Сейчас жилищное строительство продолжается уже меньшими, но все равно опережающими по сравнению с ростом численности населения темпами. А вот с культурой мы все же отстаем.
Нет, конечно, наша страна первая в этом вопросе.
Но вот за потребностями народа мы несколько не успеваем. Как я это определил? Элементарно. Среднее потребление крепких напитков, хотя и упало почти в 2 раза по сравнению с 1940 годом, но это же все равно много. Значит, народу заняться больше нечем. Не дорабатываем.
Говоришь, постепенно вывести всю промышленность из крупных городов?
На лице Лаврентия Палыча было очень заинтересованное выражение.
Конечно. И чище будет, и рабочий народ за большими зарплатами в города поменьше потянется.
Берия задумался, а потом сказал.
Будут освобождаться огромные территории. Это ведь серьезная перестройка пойдет. Василий, отдай-ка мне Москву.
В смысле?
Не понял я.
А в прямом?
Усмехнулся маршал.
Давай я займусь реконструкцией центра и постройкой новых районов на месте промышленных предприятий. В конце концов, я же архитектор по образованию. Конечно, многое подзабыл, но я же не сам проектировать буду. Молодежь привлеку.
Мы с заулыбавшимся Егором переглянулись.
Да легко. Тебе и карты в руки.
Тут же согласился я. Здесь и раздумывать нечего. Кто лучше нашего Берии с этой задачей справится? Старый конь борозды не испортит. Хотя какой же он старый? Только в прошлом году юбилей отпраздновали. 51 год для мужчины – самый расцвет сил. Лаврентий Палыч плотоядно потер руки и, как всегда, снял пенсне и помассировал переносицу. В прошлом году он решился и сделал лазерную коррекцию зрения, но по-прежнему носит свой легендарный оптический прибор. Правда, теперь уже с простыми стеклами. Говорит, что привык.
«Сделаем из нашей столицы самый красивый и удобный город мира. Из самого центра выкинем все крупные магазины и старые неудачные жилые дома. Новые строить не будем. Побольше парков и широких магистралей. Некоторые исторические здания придется переместить. А так как заводы вообще уберутся, то и пробки образовываться не будут».
Берия рассуждает, и отлично видно, что эта работа ему по душе.
«Приглашу итальянских и немного французских архитекторов. Даже немцев задействую для общей перепланировки города».
«А чем тебя, Лаврентий Палыч, наши архитектурные мастерские не устраивают?»
– спрашивает Синельников. «За эти годы и он наконец-то перешел с нашим старшим другом на «ты».
«Понимаешь, Егор...»
– Берия чуть-чуть задумывается –
«у каждой нации есть свои особенности. Немцы распланируют транспортные артерии города так, что движение будет максимально оптимизировано. Французы? У них свое чувство красоты, которое при строительстве зданий дает некоторую изюминку. Италия?
У нее еще со времен Римской империи своя достаточно интересная школа. А у нас, как мне кажется, сейчас слишком много помпезности, монументальности. Я же хочу соединить все школы и взять от них лучшее».
«Да уж, Лаврентий Палыч», – соглашаюсь я с Берией. «Тут ты наверняка прав. У каждой нации свои особенности. Вы, друзья, никогда не задумывались, почему в наших домах не наша сантехника, а шведская и норвежская? Хотя она процентов на 15 дороже отличной и качественной советской».
Они оба с удивлением глядят на меня. Понимают, что я прав, но не знают почему.
«А потому что глаз радует. Душу их художники в нее вкладывают. А наши не хотят. Советскому человеку дай самолет или танк создать. Ракету, в конце концов. А дагестанцу, например, кинжал или саблю. А вот по-настоящему красивый унитаз наш художник-конструктор нарисовать не в состоянии. Не дано».
«И... запустили!»
Синельников светится так, как будто это он лично разрабатывал, спроектировал и собрал под критический атомный реактор. Светится и в темпе сбрасывает одежду. Жарковато сегодня.
«Егорка, а чего вы все вокруг этого реактора так носитесь?»
Тут же спрашивает Светка, отрываясь от экрана и массируя уставшие от клавиатуры пальцы, в то же время лениво потягиваясь. Сейчас этот влюбленный тип будет объяснять своей жене проблемы современной ядерной энергетики. А чего здесь сложного? Старая идея из того мира – приспособить к атомному реактору мощный ускоритель элементарных частиц. Реакция в этом варианте получается строго подконтрольной, абсолютно безопасной. А уж плюсов! Высочайшая концентрация делящихся ядер – почти 100% при 2-5 в старых реакторах и при 20 в реакторах на быстрых нейтронах. А в качестве делящегося материала, кроме урана, нынешние радиоактивные отходы и торий, запасы которого у нас просто фантастические. В одной только РСФСР свыше 1,5 миллионов тонн. Реальное уменьшение количества радиоактивных отходов в десятки раз. Все хорошо, одно плохо. Нужен относительно дешевый, небольшой, но мощный ускоритель. А где его взять? В том мире над этим работали, но в начале 90-х, когда СССР развалился, забросили. Дорогое это удовольствие заниматься такими проблемами. А у нас бюджет позволяет. 7 лет работы, 1000 ученых и инженеров. Это имея всю информацию из того 21 века. И вот он, результат. Модульный, компактный ускоритель на обратной волне. Еще пара лет напряженной работы, и под критический реактор у нас наконец-то запустили. Теперь можно считать энергетическую проблему на Земле решенной. Ну, как минимум на 2-3 сотни лет. А там, глядишь, и холодный термояд получат. Во всяком случае, наши физики-теоретики во главе с Альбертом Эйнштейном, Нильсом Бором и Львом Ландау считают это возможным. Но, увы, не сегодня. Совершенно по-другому обстоит дело с газофазными ядерно-реактивными двигателями. Наши инженеры накинулись на недоведенные разработки того СССР и обещают уже не экспериментальные образцы, а серийные года через 3. К 1958-му. Вот на нем наши космонавты на Марс полетят.
О, пока я размышляю о прогрессе, эти голубки уже целуются, как будто недавно познакомились и не имеют 5 детей,
с которыми сейчас, ну, очень плотно общается моя жена. Соответственно, и с нашей 4-кой. Минут через 20 Галина приведет всю эту ораву сюда, к большому бассейну правительственной резиденции. Так, бумажных документов здесь нет. Мой и Светкин счетноды водонепроницаемые. Брызг ведь будет. Счетнот. Так здесь сократили название счет-блокнота. В том мире эти портативные ЭВМ называли ноутбуками. А мы, по возможности, отказались в названиях вычислительной техники от всяческих англицизмов.
«Нет, товарищ Калюжный, мне нужен проверенный образец ускорителя на обратной волне спутникового базирования именно для военного применения. Не просто проверенный, а полностью испытанный и готовый к производству».
«Василий Иосифович, но зачем? И какой завод готовить?»
Я посмотрел в глаза директора отраслевого НИИ. Он явно думает, что мы собираемся с кем-то воевать. Конечно, собираемся. Только не здесь, а там. Один удар с орбиты выведет из строя ядерное оружие и атомный реактор. Стандартная защита против мощного пучка нейтронов, как картонка против японской катаны. Может быть, мы и не будем вести полномасштабную войну, а только запугаем вероятного противника в том мире.
Государственная необходимость. Соберете, выведете на орбиту, испытаете на спецмишенях, при необходимости доработаете. Затем передадите мне весь пакет документации со всеми нюансами. Опытный образец после этого уничтожить. Никакое производство под серийный выпуск не готовить.
Не стану же я объяснять, что документация нужна мне для проекта «Глубина». Ученые бьются над проблемой связи с тем миром уже 20 лет. Начали сразу, как только у нас появилась вычислительная техника, достаточного для этой работы уровня. Пока существенных успехов, увы, нет. Вот по теории профессора Шлоссера кое в чем продвинулись. Возглавляемый Светкой институт мало того, что еще на 10% поднял коэффициент выживаемости, но и нашел некоторые возможности применения его к обычным людям. Лет через 10 обещают научиться рак и всяческие артриты излечивать. Связаться пока не получается. Но мы готовимся. Готовим людей и информацию. Мы уже обошли тот мир технологически. Ну, во всяком случае, известный нам на момент моего десантирования уровень. Надежда, как говорится, умирает последней. Я не прекращу работу над глубиной, пока буду жив. В конце концов, это же еще и развитие науки. Самому мне, как выяснилось, и Егору уже никогда туда не вернуться. В институте, которым руководит сестренка, это доказали. Что-то там такое, связанное с информационным перенасыщением мозга. Но мы же и не хотим возвращаться. Мы хотим только помочь нашему первому миру выбраться из той трясины загнивания, куда его постепенно затягивает.
Темп, темп и еще раз темп.
Лаврентий Павлович смотрит на экран своего счетнота, что-то поправляет, привычно и ловко работая мышкой и на клавиатуре.
Чем меньше времени у нас уйдет на подготовку переворота, тем меньше вероятность выхода на сторону лишней информации. Следовательно, никаких полгода-год. Максимум – месяц. Оптимально – неделя.
Маршал отрывает взгляд от экрана и критически смотрит на нас с Синельниковым.
«Сколько времени у вас ушло на вживание?» «Начальное, чтобы въехать в темп, часа 4. Относительно полное?»
Егор на секунду задумывается.
«Дней 5».
Глаза за круглыми стеклами пенсне перенацеливаются на меня.
20 минут и 3 часа. Но я уже знал, что и как надо делать». «Вот!»
Лаврентий Палыч в классическом жесте учителя поднимает вверх указательный палец.
«Значит, наши десантники к перемещению готовы. А все подготовительные операции, все, что возможно, мы обязаны сделать здесь и только потом начать заброс с максимально быстрыми действиями сразу, как только начальный этап операции будет завершен».
У нас до сих пор нет связи с тем миром, но мы готовимся. Мы почти готовы помочь ему. Оборудование для пробоя и десантирования отлажено. Группа преданных нашему делу патриотов давно набрана. В основном это старый, уже отошедший отдел, заслуженные офицеры СГБ. Причем они о нас с Егором знают все. Историю того мира и все, что мы сделали здесь. Знают, верят и горят желанием оплатить наши долги там. Отлично понимают, что без вмешательства оттуда здесь творилось бы то же самое.
К особым архивам УСИ у них доступ полный. Понимают, что это и их собственные долги.
«Итак», – Берия вгляделся в экран своего счетнота. «Пошли по пунктам. Деньги. Наши программисты из института твоей жены», – маршал посмотрел на меня, – «за несколько их часов сделают любую необходимую сумму. Эти их электронные биржи взломают наши ребята любые серверы, вплоть до банковских. Как я понимаю, связать интернет и нашу инфосеть через аппараты пробоя никакой ведь сложности не представляет».
Мы с Синельниковым синхронно кивнули. В общем-то, маршал наверняка прав. По уровню информационных технологий мы догнали тот мир еще лет 7-8 назад и стремительно движемся вперед. А ведь у нас будет еще одно неоспоримое преимущество. Мы через аппаратуру пробоя сможем в режиме реального времени наблюдать за многими ключевыми точками того мира. И не только наблюдать, но и воздействовать. Причем не только информационно. В конце концов, достаточно мощное излучение ТВЧ человеческий мозг просто не перенесет.
«А разместить заказы на западных же предприятиях с учетом предоплаты мы тоже сможем через этот интернет?»
Мы опять киваем. Они там сами сделают все необходимые блоки для боевого спутника. Нашим десантникам после перемещения останется только забрать заказы, собрать и протестировать. Хотя последнюю операцию можно будет дистанционно сделать отсюда.
«Значит, самое сложное – это подмена спутника и запуск оружия на орбиту. Но там ведь, как вы оба утверждаете, основные методы надзора – электроника. А ведь мы сможем отсюда с легкостью контролировать ее. Я правильно понимаю, что через аппаратуру пробоя можно садиться прямо на внутренние шины серверов того мира?»
В этот раз мы не просто переглянулись с Егором. Идея Берии была просто великолепна. Работая в проекте «Зверь того мира», мы даже не задумывались о такой возможности. Ведь здесь компьютеров тогда еще не было. А ведь это ничем принципиально не отличается от того способа, каким Горин и Малышев наводили сигнал прямо на входной контур фототелеграфа, теле- или радиоприемника. «Мне нравится смотреть на мою Галку. Мы столько лет вместе, а мне все равно нравится. Смотреть в эти пронзительно синие глаза, тонуть в них, видеть ее лукавую улыбку. А уж вся Галинкина ладная фигурка. Эта соблазнительная складка между по-прежнему упругих полных грудей. Этот ее взгляд, обещающий очень много. Ее небольшой животик, рожавший женщины. А Галкины бедра сводят меня с ума. Жена пополнела немного за последние годы, но это ей только идет. Как мне нравится раздевать мою женщину. Путаюсь во всех этих застежках, но зато сколько удовольствия. А потом ее нежные ласковые ладошки, ощущение всего ее красивого молодого тела на себе. Всего несколько касаний, и я разогрет до белого коления. А какие у нее губы! Какая она у меня горячая и везде! А утром... Завтра суббота, и моя жена наконец-то выспится. Ей не надо будет, поцеловав меня и детей, мчаться, сломя голову, в свой институт информационных технологий, научным руководителем которого Галина стала еще 8 лет назад. Стала не потому, что замужем за высшим руководителем ведущей державы мира. Умная она у меня и работает много. Я-то всегда высыпаюсь, мне много не надо. Но завтра утром я буду лежать тихо, чтобы не разбудить свою любимую. Надо только натянуть плавки самому и аккуратно, чтобы не потревожить, достать из прикроватной тумбочки чистые трусики и надеть их на Галинку. Потому что наши дети, как всегда по субботам и воскресеньям, вообще в любой выходной или праздничный день, когда родителям не надо на работу, придут и заберутся в нашу постель. Это Лаврик и Егорка, еще небольшие, 6 и 7 лет моим маленьким пострелятам. Йоське-то уже 15, а Натали вообще уже невеста. Почти 19 лет как-никак. Но они все равно придут все и заберутся к нам. А мы с женой будем балдеть от счастья. Ну вот и все. Финита ля комедия. Нашим надеждам, увы, не суждено сбыться. Они и так с каждым прошедшим годом убывали. А теперь очередной прорыв советских ученых в теории пробоя между мирами ставит жирный крест на всех наших чаяниях. Черт бы все побрал. 8, максимум 9 лет нашего времени или 2 с мелочью года там, и связаться с тем миром будет уже невозможно. Это разная скорость течения времени. Коэффициент сопряжения превысит пороговое напряжение. Слишком далеко разойдутся наши миры. Лучше бы они нашли необходимые параметры пробоя. А ведь мы так старались. Тысячи ученых и инженеров, специалистов СГБ готовы немедленно приступить к непосредственной работе по всем основным и резервным операциям проекта «Глубина». Разработано и испытано оружие, которое нам самим совершенно не требуется. Найдены и отработаны способы перехвата управления любыми электронно-вычислительными системами. Разобрались даже, как через канал связи временно подавить высшую нервную деятельность человеческого головного мозга. Вырубить там на несколько часов или суток любых мешающих проведению переворота людей. И вот теперь все это коту под хвост. Мы уже никогда не сможем вернуть долги. Та Россия, та Родина. Юрий и Катенька Викентьевы, Ольга Шлоссер, Дима Горин и Коля Малышев, дочки и внуки, как вы там? И простите меня, если сможете. Поверьте, я пытался. Я сделал все, что было в моих силах. Черт возьми, даже нажраться с горя не могу. Не дано, увы. Плачущий маршал Советского Союза Синельников. Да, такого я не видел никогда. Сам еле удерживаю слезы. У Лаврентия Палыча неоперабельный рак печени. Слишком поздно заметили. Он не обращал внимания на неприятные ощущения, а боли на всех этапах этой болезни, кроме самого последнего, почти нет. Теперь остались считанные месяцы. Как мы будем жить и работать без него, я просто не представляю. Все эти 20 лет он заменял мне отца. Вознес на самую вершину власти. Помогал править державой и направлял в нужную сторону. А самое важное – был другом.
«Сделать вообще ничего нельзя?»
Я спрашиваю, уже заранее зная ответ. Ревущая Светка отрицательно качает головой. Ей в этом вопросе доверять можно. Доктор медицинских наук и руководитель ведущего института. Собственно говоря, что такое рак печени, мне и самому известно. Но верить в то, что в ближайшие месяцы мы останемся без нашего Берии, я не хочу. Эх, Лаврентий Палыч, Лаврентий Палыч. Но почему тебе всегда надо было самому лезть к работающему реактору, чтобы разобраться в какой-то мелкой неисправности? Лично проверять качество переработки ядерных отходов. Вот постепенно доза радиоактивного облучения и набралась. Твое же дело было только руководить. Зеленый абажур лампы отбрасывает круг света на письменный стол. Кремлевский кабинет, который достался мне от отца. Уже 20 лет я работаю здесь. Здесь почти ничего не изменилось. Только добавилась парочка огромных плазменных панелей, на которых очень удобно выводить любую информацию. От карт до телевидения. И маленький столик с тремя удобными креслами. Прямо напротив письменного стола стоит старый ламповый телевизор. Его сюда еще при отце установили. В 47-м он сломался, и его хотели заменить, но я запретил. Приказал отремонтировать. Когда-то, еще будучи полковником ФСБ, на экран именно этого телевизора я выводил отцу сверхсекретные документы из архивов КГБ того мира. Показывал кое-какие фильмы для служебного пользования, а сам внимательно наблюдал за его реакцией. Мое распоряжение выполнили и даже модернизировали аппарат. Внизу телевизора теперь горит красный светодиод дистанционного управления, а в нижнем ящике стола валяется пульт. В углу кабинета отсчитывают время старинные напольные часы. Вот они за все эти годы ни разу не остановились. Все так же, без единого перерыва, качает маятник, тихонько пощелкивая анкером. А за окном шумит и светится многочисленными огоньками вечерняя Москва. Моя Москва. Нет, тот Питер я по-прежнему люблю. Но столица мне все-таки за эти годы стала ближе. Самый красивый город мира. Лаврентий Палыч отлично справился с последним делом своей жизни. Мы сами не ожидали, что получится так здорово. В центре старинные здания, парки и огромный памятник моему отцу. Большинство улиц сделаны пешеходными. Жители и гости столицы очень любят гулять по нашему городу. На Красной площади частенько выступают лучшие ансамбли и певцы страны. Вот и сейчас оттуда доносится старая, знакомая мелодия песни Любе. «Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем». Неожиданно светодиод на старом телевизоре погас, и из динамиков послышалось шипение. «Опять сломался? Или...» «Не может быть!» «Может!» На пульте чрезвычайного оповещения ярко замигал красный огонек. Следящей аппаратурой обнаружен канал связи оттуда. Автоматика уже наверняка определила все численные значения параметров пробоя. В огромном здании проекта «Глубина» взвывают сирены. Дежурные, сломя голову, уже несутся к мониторам непосредственного наблюдения. Тысячи специалистов поднимаются по тревоге. Все службы СГБ в состоянии боевой готовности. Операция начинается. Мы все-таки успели. Лампы этого чертового телевизора когда-нибудь прогреются? Ну, наконец-то! Я узнал ее мгновенно. Такое знакомое лицо. Но почему она плачет? Катенька, Катерина Викентьева.
«У вас есть выбор?» Президент с премьером переглянулись. Всего несколько месяцев назад они опять поменялись должностями, совершенно не собираясь отдавать кому-либо власть в этой самой большой, но, увы, не самой богатой сегодня державе планеты. И вот пришел какой-то мальчишка и заявляет, что их время кончилось. Мало того, что совершенно непонятно, как он проник в резиденцию, так еще и многочисленная охрана не отзывается на неоднократные нажатия тревожных кнопок в карманах. А вынутая из кобуры и положенная на стол в 3 метрах от них гюрза все-таки заставляет их выслушивать этого парня.
«На что вы рассчитываете?» – решился спросить президент. «Вы же вызовете противодействие на всех уровнях, включая международный».
«А вы думаете, что Штаты решатся на войну?» усмехнулся парень.
«Обломаем! Ну, рванет еще парочка реакторов. Но теперь уже не на их подводных лодках и авианосцах, а на атомных станциях. Им нужны многочисленные Чернобыли на своей территории».
«Да, тепловые, хорошо, что не ядерные взрывы реакторов на 3 атомных подводных ракетоносцах и флагмане самой мощной авианосной ударной группировки американского флота вызвали мало того, что жуткие скандалы в ВПК штатов, но главное, они напугали весь мир. Почему идут в разнос многократно отработанные проверенные реакторы? Эксперты пытаются разобраться, но к однозначному выводу о причинах взрывов пока прийти не могут. Плюс еще, неожиданно на нескольких атомных электростанциях США обнаружена некоторая нестабильность работы все тех же основных энергетических блоков, что привело к немедленной остановке реакторов. Нехватка энергии подняла цены на нефть и газ во всем мире до небес. Кого-то этот парень президенту напоминает. Вот только кого? Почему он иногда, сам не замечая этого, привычно массирует переносицу, как будто носит очки? И вообще, весь вид этого молодого человека, манера движений, разговора, выдавали в нем власть. Именно что с большой буквы. Причем власть никак не ниже их собственного уровня, если не выше.
«Нет, до тех пор, пока вы не объясните, чего и какими способами хотите добиться, я ничего подписывать не буду».
Президент отлично понимал, что никто его сейчас расстреливать не будет. Времена дворцовых переворотов давно миновали. Того, что творилось в середине 20 века при Сталине, когда могли убрать любого самого высокопоставленного чиновника, уже никогда не повторится. Сейчас ведь даже не 91 или 93 годы прошлого 20 века. Не решится он стрелять, как бы решительно не выглядел. Впрочем, он же все равно гарантировал им с премьером жизнь, если они подпишут эти проклятые бумаги. Парень усмехнулся и опять привычно помассировал переносицу.
«Хорошо, я отвечу. Вы, надеюсь, помните проект «Зверь»?»
Президент с премьер-министром опять переглянулись. Шестилетней давности проект, на который было столько надежд, так неудачно закончившийся и чуть не приведший к Третьей мировой.
«Он, увы, не оправдал затраченных инвестиций», ответил премьер-министр. «А вы в этом уверены?»
Лицо парня было серьезным.
«У вас все получилось. Отлично там получилось. Здесь, как мне кажется, будет ничуть не хуже».
Вот теперь до президента дошло, на кого так походит повадками их с премьером собеседник. Сбивала юность парня. Года 22, на вид 23, не больше. Не очки он привык носить, а пенсне. В молодости, работая в КГБ, нынешнему верховному главнокомандующему Российской Федерации не раз приходилось видеть фотографии и кинокадры с Лаврентием Павловичем Берией. Немного подумав, президент понял, что выбора у них действительно нет. Он достал свой паркер с золотым пером, по очереди подписал все документы и пододвинул их премьеру. «А может быть, так будет лучше?» Ну, как минимум для державы и ее народа.
Конец книги.